Литературные чтения на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь», — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — «посмотри, доносчик ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу, это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он, от слова до слова. «Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый, милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что де стыдно мне не исполнять господских приказаний. А я не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я уж про рану Петра Андреевича ничего к вам не писал, чтобы не испужать понапрасну. И слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и так с испугу слегла, и за ее здоровье Бога буду молить». А Петр Андреевич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на пол вершка. И лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов. И теперь Петр Андреевич, слава Богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны. А у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то были молодцу не укора. Конь о четырех ногах да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти? И на то ваша боярская воля. Засим кланяюсь рабским. Верный холоп ваш Архип Савельев». Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии. И чтобы успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным. С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мной не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала зато мне пеняла, но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузьмичем виделся я только, когда того требовала служба. С Швабриным встречался редко и неохотно, тем более, что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении, и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.
Глава 6. Пугачевщина. Эпиграф. «Вы, молодые ребята, послушайте, что мы, старые старики, будем сказывать». Песня. Прежде, нежели приступлю к описанию странных происшествий, коими я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года. Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения – непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность всего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиной тому были строгие меры, предпринятые генералом-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями. Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо, или казалось таковым. Начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков. Обращаюсь к своему рассказу. Однажды вечером, это было в начале октября 1773 года, сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марии Ивановны. Комендант со мной поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость. Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее: «Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову. По секрету. Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра Третьего, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, произведя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению упомянутого злодея и самозванца, а буди можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению». «Принять надлежащие меры», — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. «Слышь, ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен, а у нас всего 130 человек, не считая казаков, на которых плоха надежда. Не в укор будет тебе сказано, Максимыч». Урядник усмехнулся. «Однако делать нечего, господа офицеры. Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры. В случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно». Раздав сие повеления, Иван Кузьмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает», — отвечал он, — «посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию. Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузьмич хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержат в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузьмича, взяла с собою и Машу, чтобы ей было не скучно одной. Иван Кузьмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтобы она не могла нас подслушать. Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузьмича совещание — и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузьмич приготовился к нападению. Он немало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице. «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою. А как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». «А для чего ж было тебе запирать палашку?» — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились? Иван Кузьмич не был приготовлен к таковому вопросу. Он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа, но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речи о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать. На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханные в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления?» — думала комендантша. «Уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузьмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство. Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судья, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи, Боже мой, вишь, какие новости! Что из этого будет?» «И, матушка, — отвечал Иван Игнатьич, — Бог милостив! Солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил, а вось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест».
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» читал артист Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Продолжение следует.